Лев становится царем зверей. Отдохнув после пережитых бедствий, путешественники отправились дальше. За рекой местность стала веселее. Появились тенистые рощи и зеленые лужайки. Через 2 дня путники вошли в огромный лес. «Какой очаровательный лес!» — восхитился лев. «Я не видел еще таких прелестных дремучих лесов. Мой родной лес куда хуже». «Уж очень здесь мрачно», — заметил Страшила. «Ни чуточки», — ответил лев. «Смотрите, какой мягкий ковер из сухих листьев под ногами, и какой густой и зеленый мох свешивается с деревьев. Я хотел бы остаться здесь навсегда». «В этом лесу, наверное, есть дикие звери», — сказала Элли. «Странно было бы, если бы такое прекрасное место не было населено», — ответил лев. Как бы в подтверждение этих слов, из чаще донесся глухой рев множества зверей. Элли испугалась, но лев успокоил ее. «Под моей охраной ты в безопасности. Разве ты забыла, что Гудвин дал мне смелость?» Утоптанная тропинка привела их на огромную поляну, где собрались тысячи зверей. Там были медведи, тигры, волки, лисицы и множество других животных. Ближайшие звери с любопытством уставились на льва. По всей поляне разнесся слух о его прибытии. Шум и рев стихли. Большой тигр выступил вперед и низко поклонился льву. «Приветствуем тебя, царь зверей! Ты пришел вовремя, чтобы уничтожить нашего врага и принести мир животным этого леса». «Кто ваш враг?» — спросил лев. «В нашем лесу появился страшный зверь. С виду он походит на паука, но в 10 раз больше буйвола. Когда он шагает через лес, за ним остается широкий след от поваленных деревьев. И кто бы ему ни попался, он хватает передними лапами, тащит ко рту и высасывает кровь. Мы собрались обсудить, как нам избавиться от него». Лев подумал. «Есть львы в вашем лесу?» — спросил он. «К великому нашему несчастью ни одного. Если я уничтожу вашего врага, признаете ли вы меня своим царем? И будете ли мне повиноваться?» «О, с удовольствием, с великим удовольствием!» — дружно заревело звериное сборище. «Я иду на бой», — отважно заявил лев. «Охраняйте моих друзей, пока я не вернусь. Где чудовище?» «Вон там», — показал тигр. «Иди по тропинке, пока не дойдешь до больших дубов. Там паук переваривает пойманного утром быка». Лев дошел до логовища паука, окруженного поваленными деревьями. Паук был куда противнее 12-рогого зверя, сделанного Гудвином, и лев рассматривал врага с отвращением. К огромному туловищу паука прикреплялись мощные лапы со страшными когтями. Зверь был очень силен на вид, но голова его сидела на тонкой длинной шее. «Вот самое слабое место чудовища», — подумал лев. Он решил напасть на спящего паука немедленно. Изловчившись, лев сделал длинный прыжок и упал прямо на спину зверя. Прежде чем паук опомнился от сна, лев ударом когтистой лапы перервал его тонкую шею и быстро отпрыгнул. Голова паука покатилась прочь, а туловище зацарапало когтями землю и вскоре затихло. Лев отправился обратно. Придя на поляну, где звери с нетерпением ожидали его возвращения, он гордо заявил: «Отныне вы можете спать спокойно. Страшное чудовище уничтожено». Восторженный рев звериного стада был ему ответом. Звери торжественно поклялись в верности льву, и он сказал: «Я вернусь, как только отправлю Элли в Канзас, и буду править вами мудро и милостиво». Стелла — вечно юная волшебница розовой страны. Остальной путь через лес прошел без приключений. Когда путешественники вышли из леса, перед ними открылась круглая скалистая гора. Обойти ее было нельзя. С обеих сторон дороги были глубокие овраги. «Трудненько карабкаться в эту гору», — сказал Страшила. «Но гора ведь это неровное место, и раз она стоит перед нами, значит, надо через нее перелезть». И он полез вверх, плотно прижимаясь к скале и цепляясь за каждый выступ. Остальные двинулись за Страшилой. Они поднялись довольно высоко, как вдруг грубый голос крикнул из-за скалы: «Назад!» «Кто там?» — спросил Страшила. Из-за скалы показалась чья-то странная голова. «Это гора наша, и никому не позволено переходить ее». «Но нам же нужно перейти», — вежливо возразил Страшила. «Мы идем в страну Стеллы, а другого пути здесь нет». «Мы маранны, никого не пропускаем через свои владения». На скалу с хохотом выскочил маленький коренастый человечек с большой головой на короткой шее. Его толстые руки сжимались в огромные кулаки, которыми он угрожал путникам. Человечек не казался очень сильным, и Страшила смело полез кверху. Но тут случилась удивительная вещь. Странный человечек, резко оттолкнувшись от земли, подпрыгнул в воздух, как резиновый мяч, и с лету ударил Страшилу в грудь головой и сильными кулаками. Страшила, кувыркаясь, полетел к подножию горы, а человечек, ловко став на ноги, захохотал и крикнул: «А-ля-ля! Вот как это делается у нас, маранов!» И точно по сигналу из-за скалы бугров выскочили сотни прыгунов, так называли их соседние народы. «А-ля-ля! А-ля-ля! Попробуйте пройти!» — грянул разноголосый хор. Лев рассвирепел и стремительно бросился в атаку, грозно рыча и хлеща себя хвостом по бокам. Но несколько прыгунов, взлетев, так ударили его своими плоскими головами и крепкими кулаками, что лев покатился по склону горы, кувыркаясь и мяукая от боли, как самый простой кот. Он встал сконфуженный и, хромая, отошел от подножия горы. Железный дровосек взмахнул топором, попробовал гибкость суставов и решительно полез вверх. «Вернись, вернись!» — закричала Элли и с плачем схватила его за руку. «Ты разобьешься о скалы! Как мы будем тебя собирать в этой глухой стране?» Слезы Элли мигом заставили дровосека вернуться. «Позовем летучих обезьян!» — предложил Страшила. «Здесь без них никак не обойтись. Пикапу-трикапу!» Элли вздохнула. «Если Стелла встретит нас недружелюбно, мы будем беззащитны». И здесь вдруг заговорил Татушка. «Стыдно признаваться умному псу, но правды не скроешь. Мы с тобой, Элли, ужасные глупцы». «Почему?» — удивилась Элли. «А как же? Когда нас с тобой нес предводитель летучих обезьян, он рассказал нам историю золотой шапки. Ведь шапку-то можно передавать. Ну и что же?» — все еще не понимала Элли. «Когда ты истратишь последнее волшебство золотой шапки, ты передашь ее Страшиле, и у него опять будет три волшебства». «Ура! Ура!» — закричали все. «Татушка, ты наш спаситель!» «Жаль, конечно, — скромно сказал песик, — что эта блестящая мысль не пришла мне в голову раньше. Мы тогда не пострадали бы от наводнения». «Ничего не поделаешь, — сказала Элли. Что прошло, того не воротишь». «Позвольте, позвольте! — вмешался Страшила. — Это что же получается? Три, да три, да три!» Он долго считал по пальцам. «Выходит, что я, да дровосек, да лев, мы можем приказывать летучим обезьянам еще целых 9 раз». «А про меня ты позабыл?» — обиженно сказал Татушка. «Я ведь тоже могу быть владельцем золотой шапки». «Я про тебя не позабыл», — со вздохом признался Страшила. «Но я не умею считать дальше 10». «Это огромный недостаток для правителя», — серьезно заметил железный дровосек. «И я займусь с тобой в свободное время». Теперь Элли смело могла истратить свое последнее волшебство. Она говорила волшебные слова, а Страшила повторял их, приплясывая от радости и грозя кулаками воинственным маранам. В воздухе раздался шум, и стая летучих обезьян опустилась на землю. «Что прикажете, владелица золотой шапки?» — спросил предводитель. «Отнесите нас ко дворцу Стеллы», — ответила Элли. «Будет исполнено». И путники мигом очутились в воздухе. Пролетая над горой, Страшила делал чудовищные гримасы прыгунам и отчаянно ругался. Прыгуны высоко подскакивали в воздух, но не могли достать обезьян и бесновались от злости. Кольцо гор, а с ними и вся страна маранов, быстро осталось позади. И взору путников открылась живописная плодородная страна болтунов, которой управляла добрая волшебница Стелла. Болтуны были милые, приветливые люди и хорошие работники. У них был единственный недостаток – они страшно любили болтать. Даже находясь в одиночестве, они по целым часам говорили сами с собой. Могущественная Стелла никак не могла отучить их от болтовни. Однажды она сделала их немыми, но болтуны быстро нашли выход из положения. Они научились объясняться жестами и по целым дням толпились на улицах и площадях, размахивая руками. Стелла увидела, что даже ей не под силу переделать болтунов, и вернула им голос. Любимым цветом в стране болтунов был розовый. Как у живунов голубой, а у мигунов фиолетовый, а в изумрудном городе зеленый. Дома и изгороди были окрашены в розовый, а жители одевались в ярко-розовые платья. Перед дворцом Стеллы обезьяны опустили друзей. Караул у дворца несли три красивые девушки. Они с удивлением и страхом смотрели на появление летучих обезьян. «Прощай, Элли», — дружески сказал предводитель обезьян Уорра. «Сегодня ты вызывала нас в последний раз». «Прощайте, прощайте», — закричала Элли. «Большое спасибо». И обезьяны улетели с шумом и смехом. «Не слишком радуйтесь», — крикнул им вдогонку Страшила. «В следующий раз у вас будет новый повелитель, и от него вы не отделаетесь так просто». «Можно ли видеть добрую волшебницу Стеллу?» — с замиранием сердца спросила Элли девушку из караула. «Скажите, кто вы такие и зачем сюда пришли, и я доложу о вас», — ответила старшая. Элли рассказала, и девушка отправилась с докладом, а остальные приступили к путникам с расспросами. Но они еще не успели ничего узнать, как девушка вернулась. «Стелла просит вас во дворец». Элли умылась, Страшила почистился, железный дровосек смазал суставы и тщательно отполировал их тряпочкой с наждачным порошком, а лев долго отряхивался, разбрасывая пыль. Их накормили сытным обедом, а затем провели в богато убранный розовый зал, где на троне сидела волшебница Стелла. Она показалась Элли очень красивой и доброй, и удивительно юной, хотя вот уже много веков правила страной болтунов. Стелла ласково улыбнулась вошедшим, усадила их в кресло и, обращаясь к Элли, молвила: «Рассказывай свою историю, дитя мое». Элли начала длинный рассказ. Стелла и ее приближенные слушали с большим интересом и сочувствием. «Чего же ты хочешь от меня, дитя мое?» — спросила Стелла, когда Элли окончила. «Верните меня в Канзас к папе и маме. Когда я подумаю о том, как они горюют обо мне, у меня сердце сжимается от боли и жалости. Но ведь ты рассказывала, что Канзас — скучная и серая пыльная степь. Посмотри, как красиво у нас! И все же я люблю Канзас больше вашей великолепной страны», — горячо ответила Элли. «Канзас — моя родина. Твое желание исполнится, но ты должна отдать мне золотую шапку». «О, с удовольствием, сударыня. Правда, я собиралась передать ее Страшиле, но уверена, что вы распорядитесь ею лучше, чем он».
«Я распоряжусь так, чтобы волшебства золотой шапки пошли на пользу твоим друзьям», — сказала Стелла и обратилась к Страшиле. «Что вы думаете делать, когда Элли покинет нас?»
«Я хотел бы вернуться в изумрудный город», — с достоинством ответил Страшила. «Гудвин назначил меня правителем изумрудного города, а правитель должен жить в том городе, которым он правит. Ведь не могу же я управлять изумрудным городом, если останусь в розовой стране. Но меня смущает обратный путь через страну маранов и через большую реку, где я тонул. Получив золотую шапку, я вызову летучих обезьян, и они отнесут вас в изумрудный город. Нельзя лишать народ такого удивительного правителя».
«Так это правда, что я удивительный?» — просияв, спросил Страшила.
«Больше того, вы единственный, и я хочу, чтобы вы стали моим другом». Страшила с восхищением поклонился доброй волшебнице. «А вы чего хотите?» — обратилась Стелла к железному дровосеку. «Когда Элли покинет эту страну, — печально начал дровосек, — я буду очень грустить, но я хотел бы попасть в страну мигунов, избравших меня правителем. Я постараюсь хорошо править мигунами, которых очень люблю». «Второе волшебство золотой шапки заставит летучих обезьян перенести вас в страну мигунов.
У вас нет таких замечательных мозгов, как у вашего товарища Страшилы Мудрого. Но вы имеете любящее сердце. У вас такой блестящий вид. И я уверена, что вы будете прекрасным правителем для мигунов. Позвольте и вас считать своим другом». Железный дровосек медленно склонился перед Стеллой. Потом волшебница обратилась ко льву. «Теперь вы скажите о ваших желаниях». «За страной маранов лежит чудесный дремучий лес. Звери этого леса признали меня своим царем, поэтому я очень хотела бы вернуться туда и провести там остаток своих дней». Третье волшебство золотой шапки перенесет смелого льва к его зверям, которые, конечно, будут счастливы, имея такого царя. И я тоже рассчитываю на вашу дружбу. Лев важно подал Стелле большую сильную лапу, и волшебница дружески пожала ее. «Потом, — сказала Стелла, — когда исполнится 3 последних волшебства золотой шапки, я верну ее летучим обезьянам, чтобы никто больше не мог беспокоить их выполнением своих желаний, часто бессмысленных и жестоких». Все согласились с тем, что лучше распорядиться шапкой невозможно, и прославили мудрость и доброту Стеллы. «Но как же вы вернете меня в Канзас, сударыня?» — спросила девочка. «Серебряные башмачки перенесут тебя через леса и горы», — ответила волшебница. «Если бы ты знала их чудесную силу, то вернулась бы домой в тот же день, когда твой домик раздавил злую Гингему». «Но ведь тогда я не получил бы моих удивительных мозгов», — воскликнул Страшила. «Я до сих пор пугал бы ворон на фермерском поле». «А я не получил бы моего любящего сердца», — сказал железный дровосек. «Я стоял бы в лесу, ржавел, пока не рассыпался бы в прах». «А я до сих пор оставался бы трусом», — проревел лев, «и, конечно, не сделался бы царем зверей». «Все это правда», — ответила Элли. «И я ничуть не жалею, что мне так долго пришлось прожить в стране Гудвина. Я только слабая маленькая девочка, но я любила вас и всегда старалась помочь вам, мои милые друзья. Теперь же, когда исполнились ваши заветные желания, я должна вернуться домой, как было написано в волшебной книге Виллины». «Нам больно и грустно расставаться с тобой, Элли», — сказали Страшила, Дровосек и Лев. «Но мы благословляем ту минуту, когда ураган забросил тебя в волшебную страну. Ты научила нас самому дорогому и самому лучшему, что есть на свете — дружбе». Стелла улыбнулась девочке. Элли обняла за шею большого смелого льва и нежно перебирала его густую косматую гриву. Она целовала железного дровосека, и тот горько плакал, забыв о своих челюстях. Она гладила мягкого, набитого соломой Страшилу и целовала его милое, добродушное, разрисованное лицо. «Серебряные башмачки обладают многими чудесными свойствами», — сказала Стелла. «Но самое удивительное их свойство в том, что они за 3 шага перенесут тебя хоть на край света. Надо только стукнуть каблуком о каблук и назвать место». «Так пусть же они перенесут меня сейчас в Канзас». Но когда Элли подумала, что она навсегда расстается со своими верными друзьями, с которыми ей так много пришлось пережить вместе, которых она столько раз спасала и которые, в свою очередь, самоотверженно спасали ее, сердце ее сжалось от горя, и она громко зарыдала. Стелла сошла с трона, нежно обняла Элли и поцеловала ее на прощание. «Пора, дитя мое», — ласково сказала она. «Расставаться тяжело, но час свидания сладок. Вспомни, что сейчас ты будешь дома и обнимешь своих родителей. Прощай, не забывай нас». «Прощай, прощай, Элли!» — воскликнули друзья. Элли схватила Татошку, стукнула каблуком о каблук и крикнула башмачкам: «Несите меня в Канзас, к папе и маме!» Неистовый вихрь закружил Элли, все слилось перед ее глазами, солнце заискрилось на небе огненной дугой, и прежде чем девочка успела испугаться, она опустилась на землю так внезапно, что перевернулась несколько раз и выпустила Татошку из рук. Заключение. Когда Элли опомнилась, она увидела невдалеке новый домик, поставленный ее отцом вместо фургона, унесенного ураганом. Мать в изумлении смотрела на нее с крыльца, а со скотного двора бежал радостный отец, отчаянно размахивая руками. Элли бросилась к ним и заметила, что она в одних чулках. Волшебные башмачки потерялись во время последнего, третьего шага девочки. Но Элли не пожалела о них, ведь в Канзасе нет чудес. Она очутилась на руках у матери, и та осыпала поцелуями и обливала слезами личика Элли. «Уж не с неба ли ты вернулась к нам, моя крошка?» «О, я была в волшебной стране Гудвина», — просто ответила девочка. «Но я все время думала о вас. И ездил ли ты, папочка, на ярмарку?» «Ну что ты, Элли», — ответил тот со смехом и слезами. «Да ярмарки ли нам тут было, когда мы считали тебя погибшей и страшно горевали о тебе?» Несколько дней прошло в беспрерывных рассказах Элли об удивительной стране Гудвина и о верных друзьях, мудром Страшиле, добром Дровосеке и смелом Льве. Татушка присутствовал при всех этих рассказах. Он не мог подтвердить их словами, так как, вернувшись в Канзас, потерял дар речи, но его хвостик красноречиво говорил вместо языка. Излишне говорить, что бой с соседским Гектором произошел в первый же вечер после возвращения Татушки из волшебной страны. Битва окончилась в ничью, и противники почувствовали такое сильное уважение друг к другу, что стали неразлучными друзьями, и с тех пор делали набеги на окрестных собак только вместе. Фермер Джон поехал в соседний городок на ярмарку и повел девочку в цирк. Там Элли неожиданно встретила Джеймса Гудвина, и взаимной радости не было конца.